Глава 15. Прошло 2 дня. Ребятишки построили волку крепкую конуру, посадили его на цепь, и волк официально вступил в должность сторожа Яшкиного дома. О Дергаче не было ни слуха. «Подался куда-нибудь дальше», — говорил Валька. «Помнишь, он в последние дни все заговаривал об этом? Они ведь такие. Кусок хлеба за пазуху и пошел, куда глаза глядят». А почему же он не попрощался с нами? И что он писал на обратной стороне фотографии? Яшка вынул обрывок картины, повертел его и, решив, что здесь ничего все равно не разберешь, выкинул карточку на траву. «Пойдем купаться, Валька». Через 10 минут после того, как ребятишки убежали, из калитки сада вышел Нефедыч. В руках он держал кривой садовый нож, которым обрезал сухие ветви, и лопату. Во дворе он остановился как раз возле того места, где недавно разговаривали ребята, и стал завертывать цигарку. Взгляд его упал нечаянно на карточку, валявшуюся на траве. «Ишь, ребята опять насорили!» — проворчал он, поднимая обрывок. Он повертел находку в руках, вынул очки и, присмотревшись к поднятому клочку, развел руками. «Ах ты, дьяволята, вы этакие! Я-то ищу фотографию. По 2 раза на дню человек за ней наведывается, а они разорвали ее. Пропала теперь моя 5. Кому понадобится этакий обрывок?» Он сунул карточку в карман и, тяжело вздохнув, пошел домой. Когда Яшка и Валька возвращались домой к обеду, то, еще не дойдя до ворот, услыхали лай волка и крик отца. «Да замолкни же ты, окаянный, ишь, как разъярился! Проходите, проходите, не бойтесь, он на цепи!» Калитка распахнулась, и навстречу ребятам вышел какой-то незнакомый человек. Невысокий, слегка сутулый, с неровным рядом мелких зубов, оскалившихся в довольную улыбку. Правая рука его была перевязана бинтом. Он искоса посмотрел на мальчуганов и круто повернул на противоположную сторону тротуара. Во дворе Яшка столкнулся с отцом, державшим в руке новенькую хрустевшую бумажку. Яшка быстро посмотрел на траву возле забора. Брошенного им обрывка фотографии не было. После обеда он прошел в сад, лег и задумался. И чем больше он думал, тем назойливее привязывалась к нему мысль, что все события последних дней не случайны, а имеют между собою крепкую связь, и что связывающим звеном всего случившегося и есть эта самая фотографическая карточка. Глава 16. Как раз в это время отец Яшки получил отпуск и собрался с матерью погостить на 3 дня в город к старшей замужней дочери. Похозяйствовать в дом на это время пригласили тетку Дарью. Но тетка Дарья была уже стара, к тому же чрезмерно толста и немного глуховата. И поэтому мать еще с утра принялась накачивать Яшку. «Да смотри, чтобы ложиться рано и двери не позабывать запирать. Да к Нюрке не приставай, а то приеду, взбучку задам. Да ежели я замечу, что ты, как в прошлый раз, шкаф с вареньем гвоздем открывал, то тогда лучше заранее беги из дома». И так далее. Сначала перечислялись возможные Яшкины преступления, затем шел перечень наказаний, коев последуют за этими преступлениями. Яшка на все отвечал коротко. «Да нет, мам, да что ты привязалась? Ты бы еще загодя по шее мне натрескала. Сказал, что не буду, значит, не и не буду». Но едва только скрылась повозка, увозившая на станцию родителей, как Яшка ураганом помчался в сад, высвистывая всегда готового появиться Вальку. И вдвоем они начали гоготать и скакать по траве, как молодые же ребята, выпущенные на волю. «Я теперь хозяин в доме», — гордо заявил Яшка. «Ух, как весело, когда отец с матерью изредка уезжают! Уж мы с тобою за эти дни выдумаем что-нибудь веселое!» «Давай, Яшка, змея пускать, с трещоткой сделаем!» «А с трещоткой милиционер не велит, потому что лошади пугаются!» «Да и без трещотки не велит, чтобы телефонные провода не путать!» «А мы в поле побежим, подальше!» работа закипела вовсю. Достали стакан муки, заварили клейстер, Яшка принес отцовскую газету и мочалу, выдернутую из половика, а Валька — дранки. Когда Яшка налаживал уже пута, то есть три ниточки, сводившиеся в центре, на глаза ему попалось интересное объявление. Там было написано: «Родители мальчика Дмитрия Ёлкина убедительно просят написавшего о нем заметку в ростовской газете «Молот» сообщить сыну наш адрес: Саратовская губерния, совхоз Красный Пахарь». «Мать честная, да ведь это же Дергача разыскивают», — ахнул Яшка. «Помнишь, он говорил нам, что про него кто-то в газете написал?» «А Дергач-то ничего и не знает. Может, никогда и не узнает вовсе, разве же ему попадется газета?» «И куда он провалился? Нет, чтобы подождать. Жалко все-таки Валька Дергача. Он хоть и беспризорный, а хороший был. Он за нас заступался, волку козла сварил, мне рогатку наладил. И вот ушел. А как бы он рад был, Валька!» Окончив змей, ребята дали ему подсохнуть, потом захватили с собой волка и побежали в поле запускать. Но, несмотря на то, что змей ровно пошел вверх и весело загудел трещоткой, распугивая звенящих жаворонков, настроение у ребят упало. Было жалко Дергача и обидно за то, что так неожиданно и нелепо ушел он от своего счастья. В Сибирь собрался какую-то тетку разыскивать, а где еще ее без фамилии разыщешь? А тут до Саратовской губернии далеко ли? Змей, неожиданно козырнув, быстро пошел к низу. Яшка, что было мочи, пустился бежать, натягивая нитку, но ничего не помогло. Змей еще раз козырнул и камнем упал куда-то на деревья позади Графского. Стали стягивать клубок ниток, но нитки вскоре оборвались. «Эх, не задала бы мать», — подумал Яшка. «Клубок-то ведь у нее на время без спросу взял. Придется идти змей разыскивать». Побежали. Змей сидел высоко в ветвях одного из деревьев рощи, которая начиналась от Графского и примыкала к мрачному Кудимовскому лесу. Яшка хотел уже было лезть на дерево, как внимание его было привлечено лаем волка. Заинтересованный Яшка побежал на лай и увидал, что волк прыгает в кустах возле узенькой тропки и, радостно помахивая хвостом, треплет зубами какой-то черный предмет. Ребята вырвали у волка его находку и переглянулись. Это было не что иное, как затрепанная и перепачканная в саже фуражка Дергача. «Валька», — сказал Яшка, немного подумав, — «а может быть, Дергач вовсе и не убежал? Может, он просто испугался кого-нибудь и прячется где-нибудь здесь, по соседству? Я знаю, тут недалеко шалаш есть. А кого ему пугаться-то? Кого? Да хотя бы этих вот, что по усадьбе лазают. Так ты же сам говорил мне, что это ученые». «Знаю, что говорил. Да вот что-то кажется мне теперь, Валька, что они, пожалуй, не совсем чтобы ученые, а какие-нибудь другие». Между тем волк, тихонько, радостно повизгивая, бегал по тропке, обнюхивая ее и не переставая помахивать хвостом. «Смотри, волк-то как радуется! Честное слово, он Дергача след учуял. Знаешь что, Валька, побежим за волком, он куда-нибудь нас приведет. Тут несколько даже шалашей есть, в которых на покосе ночуют. А сейчас не поздно, солнце-то во как еще высоко». Валька заколебался, но, послушный всегда желанием своего товарища, согласился. «А ну, волк!» И Яшка помахал перед его носом Дергачевой фуражкой. «А ну, ищи!» Волк, высоко подпрыгнув, лизнул Яшку в лицо, как бы показывая, что понимает, чего от него хотят. Уткнулся носом в землю, повертелся и, разом натянув бечевку, протянутую от ошейника к Яшкиной руке, потащил мальчуганов за собой. Ишь, как любит он Дергача! Еще бы, Дергач одного мяса ему сколько скормил, да спать с собой всегда клал. Сколько времени продолжалось это быстрое продвижение по тропке, сказать трудно. Но должно быть немало, потому что деревья уже начали отбрасывать длинные тени, а ребята порядком вспотели, когда волк неожиданно остановился, завертелся, обнюхивая землю, и решительно завернул прямо от тропки в лес. Через полчаса Яшке определенно стало ясным, что в той стороне, куда рвется волк, нет ни одного места, где бы можно было укрыться Дергачу, кроме только охотничьего домика. Постройка, известная под названием охотничьего домика, находилась в верстах в 7 от графского. Выстроенный когда-то по прихоти графа вдали от проезжих дорог на краю огромного болота, он оставался почти нетронутым и по сию пору. Правда, все, что из него можно было унести, было расхищено за годы войны, но сам домик, сложенный из валявшихся в изобилии глыб серого камня, уцелел. После революции кто-то из сожженных крестьян хотел было приспособить домик под жилье, но место оказалось совсем неудобное. С одной стороны камень, с другой болото. Так и не вселился в домик никто, и зарос он сорной травою да сырым мхом. Целые тучи мошкары носились меж деревьев. Солнце плохо прогревало сквозь густую листву влажную землю. Не заходили сюда и бабы за грибами, потому что росли здесь одни молочно-белые скрипицы да огненно-красные мухоморы. И только ранней весной да к осени, когда разрешалась охота, можно было услышать глухое эхо выстрела одинокого охотника, промышляющего за утками. Да и то редко. Своих охотников в местечке было мало, а до города отсюда далеко. К этому-то домику волк и потащил за собой ребят. Немного не доходя до места, Яшка остановился и, передавая Вальке бечевку от ошейника собаки, сказал: «Останься здесь, сядь вот за этим камнем, да смотри, чтобы волк не лаял, а я пойду вперед и осторожно разведаю. А то кто его знает, на кого еще нарвешься. В случае чего назад стрекача пустим». Валька съежился. Видно было, что это приказание ему не по душе, но он знал, что Яшке возражать бесполезно. Да кроме того, и домик за поворотом, совсем рядом. Он пристроился между двух больших глыб и притянул к себе нетерпеливо рвущегося волка. Завернув за поросший кустарником холм, Яшка увидел крышу охотничьего домика. Прячась за листву, он пробрался вплотную и прислушался. Кроме жужжания комаров, кваканья лягушек да тоскливого писка какой-то болотной печушки, он не услышал ни одного звука, который мог бы ему подсказать, что домик обитаем. Тогда Яшка осторожно приблизился к крыльцу, недоумевая, что именно заставило волка так настойчиво тянуть к этому месту. Он потянул ручку двери и очутился внутри домика. В первой комнате никого не было, но за то, что люди были здесь недавно, говорили очистки от колбасы, бутылка из-под вина и окурки, разбросанные по полу. Он поднял один окурок и опять без труда узнал все тот же сорт папирос с золотыми буквами, который он дважды находил в графском. «Уго», — подумал он, — «наши-то исследователи уже и здесь, кажется, успели побывать». В соседней комнате лежала охапка сена. Тогда он заглянул в маленькую боковую комнату. Здесь он сразу наткнулся на ящик с какими-то инструментами и на два неизвестных предмета, похожих немного на снаряды. «Что это все может означать?» — подумал Яшка. «Да лучше, пожалуй, будет убраться отсюда подальше, а то чего доброго, подумают еще, что я спереть что-либо прилез». И он шмыгнул обратно к крыльцу. Глава 17. А где же в самом деле был в это время Дергач? Отправившись, как обычно, вечером в подвал графского к волку, он вскоре заснул. Проснулся он опять от легкого рычания собаки. На этот раз шум наверху был слышен совершенно отчетливо. Он то усиливался, то стихал. Наконец шаги послышались в соседней с подвалом кладовой. В узенькую щель железной двери просочился свет от зажженной свечи. Кто-то зашаркал ногами по каменному полу, потом зашуршало брошенное на пол сено, и слышно было, как человек улегся на охапку отдохнуть. «Кого еще это принесло сюда?» — подумал Дергач. И, потрепав волка, чтобы тот молчал, Дергач, прокравшись к двери, заглянул в щель. И хотя свеча тускло озаряла каменные своды кладовой, Дергач сразу узнал человека. «Граф», — прошептал он, чувствуя дрожь в коленях, — «граф вернулся к себе в свое поместье. Но зачем? Чего ему здесь надо?» — страшная мысль обожгла при этом Дергача. Вот почему он видел графа и хряща на станции главной линии. Они сами направлялись в местечко, а он, Дергач, не нашел никакого места, куда убежать бы надежнее, как сюда же, в местечко. Ясно, раз граф здесь, то хрящ где-нибудь неподалеку. Но что же делать сейчас? Волк еле сдерживается, чтобы не залаять, а граф и не собирается уходить. Может быть, он даже ночевать здесь останется? А на рассвете, если он заметит дверь, ведущую в подвал, и заглянет сюда, тогда что? Тогда конец. Планы бегства из этой ловушки один за другим промелькнули в голове Дергача. Нет, ничего не выходит. Тогда он достал фотографию, вытащил огрызок карандаша, завалявшийся среди прочей мелочи в кармане, и в темноте наугад написал: «Яшка, я заперт, хрящ здесь, в графском, скажи в милицию». Дергач привязал фотографию к ошейнику, подтащил волка к узенькому окну и просунул туда собачью голову. Волк не заставил себя упрашивать. Слышно было, как он бухнулся в воду и поплыл, направляясь к противоположному берегу. Дергач забился в угол, свернулся и закидал себя сеном. «Все-таки без собаки легче», — подумал он, — «а то она обязательно выдала бы лаем». Несколькими минутами позже в соседнюю кладовую быстро вошел еще кто-то, и по голосу Дергач сразу узнал хряща. «Граф», — сказал он отрывисто, — «что-то неладно, здесь где-то лягавые. Я иду мимо пруда, слышу, бултых что-то от стенки, гляжу, собака плывет, я к ней, подождал, пока она станет выбираться, осветил ее фонарем, гляжу, у ней к шее какой-то пакет привязан. Я уж выхватил револьвер, чтобы ее ухлопать, но она как бешеная рванулась в кусты и исчезла. Постой, собака упала в воду от этой стены. Погоди-ка, а куда ведет эта железная дверь?» При этих словах Дергач еще больше съежился и почти что остановил дыхание. В соседней комнате о чем-то шепотом совещались. Потом вдруг дверь разом распахнулась. Сначала Дергач не разглядел никого, но потом он увидел, что оба налетчика предусмотрительно улеглись на пол, очевидно опасаясь, чтобы тотчас из раскрытой двери не бабахнул по ним выстрел. В руках у них были наганы. «Нет никого», — сказал граф. Однако хрящ двумя прыжками очутился возле вороха сена, лежавшего в углу, и сильно пнул его ногою. Злорадный крик вырвался у него, когда он увидел перед собой сжавшегося в комочек Дергача. «А, так ты вот где? Так ты следишь за нами? Донесение кому-то с собакой послал? В милицию, что ли? Чья это была собака?» И хрящ со всего размаха ударил Дергача. Тот зашатался и, делая отчаянную попытку, если не оправдаться, то выиграть время, ответил: «Я не в милицию писал, а мальчишкам знакомым, чтобы они завтра не приходили сюда, потому что здесь есть кто-то чужой. Это их собака, они здесь ее прятали». «А, я знаю, кто такие», — процедил хрящ, обращаясь к графу. «Они на днях все время вертелись тут, около усадьбы. Один из них сын того самого сторожа, ну, знаешь какого, которому я все за фотографией хожу». «Постой», — прервал его граф, — «записка-то все-таки может в милицию попасть. Черт знает, что в ней этот змееныш написал. Ее надо вернуть во что бы то ни стало, иначе все дело может рухнуть. Собака, должно быть, до утра по двору бродить будет. Попробуй, проберись во двор и убей ее. И сорви написанное на ошейнике. Это ведь не шутка. Мы еще ничего же не сделали». Хрящ ударил еще раз Дергача и сказал зло: «Вот еще, путайся теперь с собакой. Своего дела мало, что ли? Ну ладно, останься здесь, да свяжи руки этому гаденышу и смотри, будь начеку, в случае чего стукнешь, а сам туда подашься, там и встретимся». И он исчез. Вернулся хрящ часа через полтора, он был разозлен, и правая рука его была вся в крови. «Проклятая собака», — сказал он, — «ее заперли в баню, я пробрался туда, ударил ее ножом, но она как остервенелая впилась мне в руку. Тут Содом поднялся, кто-то даже бабахнул мне вдогонку, да счастье мое, что мимо. А записка? Какая к черту записка? Там к ошейнику целая карточка подвешена была. Я рванул, половину сорвал, а половина там осталась. На, смотри». Граф посмотрел на поданный ему обрывок и крикнул: «Слушай, да ты знаешь, что это такое? Это-то и есть половина той самой фотографии, которая нам нужна. Но только весь низ ее, который нам больше всего нужен, остался там. «Как она попала к тебе?» — спросил он, рванув Дергача за плечо. Дергач ответил. «Эх ты, ядовито», — сказал граф Хрящу, — «побоялся собачьего укуса. Ну, чтобы тебе ее всю сорвать, и все дело бы было кончено. А теперь что? Весь участок оранжерей перерывать, что ли?» «Эх ты, тоже хорош», — огрызнулся озлобленный Хрящ. «Ваше сиятельство, хозяин усадьбы, и не можешь показать место, где пальма росла». «Дурак! Да когда нас мужичье из усадьбы выгнало, мне всего-навсего 12 лет было». «А чья же это рожа на карточке?» «Это старший брат мой. Я на него похож был. Да и вся наша семья схожа была. Это у нас фамильные, нос и подбородок. Ну а что же теперь делать?» Хрящ подумал и сказал. «Надо пока на всякий случай смотаться отсюда. Там переждем денек, а тогда видно будет». А этого и граф мотнул головой, указывая на притаившегося в углу Дергача. «Этого мы тоже с собой возьмем. Я его еще сначала допрошу хорошенько, как и зачем он здесь очутился». Налетчики быстро выбрались наружу, и, подталкиваемый пинками, Дергач побрел по указываемой ему тропинке в лес. Одна из веток зацепила его фуражку и бросила ее на землю. Поднять ее Дергач не мог, потому что руки его были крепко связаны. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.